Сегодня день урожая. Почему-то в Германии он называется день урожая. Я так и не выяснил, почему он называется день урожая. Но я знаю, что в Украине, например, называется день подяки, не день урожая, а день благодарения. И в Америке он называется тоже день благодарения. Понятно, что когда собрали урожай, день благодарения называется. У нас почему-то называется день урожая. И знаете, что интересно, я подумал? Вот когда день благодарения, то встает вопрос, кого благодарить? А вот когда день урожая, то его просто Германия вся празднует. И он у нас официальный день урожая, в первое воскресенье октября месяца в Германии день урожая. Эрнтедамфест называется, да? И вот это интересно, вот если день благодарения, то сразу в людей, а кого благодарить и за что? А если день урожая, ну понятно, что пошел в Алди, в Лидл, купил себе и все есть, день урожая. И действительно, я, например, не знаю, как вы сильно замечаете, заходя в магазин осенью, что у нас урожай собрали хороший. Я, например, замечаю то, что картошка свежая появляется. Вот почему я замечаю, что, картошка появилась. Потом сливы вот эти появляются маленькие, как они, цвечкин по-немецки называются, да? И яблоки. Появляются немецкие яблоки. Я в прошлой неделе был в Гамбурге. У них в Гамбурге там везде вообще не Гамбург, а Хамбург называется. И город не Гали, в котором убили, а Хали называется. Не говорите их по-русски, они такие названия какие-то вообще другие у них получаются. Хали этот город называется. И вот у них вокруг Гамбурга везде сады яблочные кругом. И вот я захожу в Реви, и вот стоят в корзинах эти хамбургские яблоки. Вы даже себе не представляете, какие они вкусные. Я даже не знал, что они такие вкусные. Я чуть-чуть взял с собой, жена говорит, а что ты взял эти 4 штуки? Вот так можно узнать, что урожай пришел. А по большому счету, ты, заходя в магазин, даже сильно не определишь. У нас круглый год с вами урожай. И вот, как я уже сказал, что в некоторых странах он называется этот день не день урожая, а день благодарения. И самое большое, за что мы можем благодарить Бога, не только вот за эти фрукты и овощи, и хлеб, и все, что там есть, но я думаю, за него самого, за то, что он есть. Потому что если бы не было Бога, то мы бы здесь с вами не сидели и вообще бы мы не жили. Кто бы из нас бы жил бы, жизни бы не было, потому что за этим всем стоит Бог. И я уже не раз говорил, что для меня самая большая проблема проповедовать на какие-то темы. Вот если взять какую-то тему, искать, о чем какую-то тему, вот на нее идти проповедовать. Для меня лучше всего взять книгу и ее подряд проповедовать. Там, послание какое-то там или все что-то. И я искал, думаю, какой же взять текст? Я вам хочу сказать, что эта неделя уже в середине была этой недели. Я не знал, о чем эти говорить. Как это связать с урожаем? Вот именно мне надо было, да, с урожаем. И мне кажется, что я все равно об урожае ничего говорить не буду, потому что я подумал, что все-таки надо хвалить Бога за то, что Он есть. Это самое большое, потому что Он тот, который дает урожай. Что толком я хвалить яблоки, и это, и то, и все, и 5-10. А кто этому все рост дает? Все равно Бог. И все равно мы сойдемся с вами на Боге, которого мы должны будем хвалить. Хотим хвалить, должны хвалить и будем хвалить. И мы сегодня с вами прочитаем потрясающий псалом. На мой взгляд, это псалом 145 в русской Библии, в немецкой это 146-й псалом, in deiner Ausgabe, кто немецкий у нас читает, а в русский это 145-й псалом. И этот псалом, он по сути уже сам в себе является шедевром. Любой псалом шедевр в любом случае. Этот псалом, он заканчивает этим псалмом, 6 в русской, в немецкой, 5 последних псалмов заканчивают книгу Псалтырь. А помните, мы с вами когда-то говорили, когда был 4-й псалом, 3-й, 2-й, 1-й, мы уже с вами проповедовали, разбирали, что книга Псалтырь, она похожа на Пятикнижие, и последние вот эти книги, последние второзакония, там, где вот радость идет, Моисей хвалит, славит Бога и радуется Богу, и последние псалмы заканчиваются хвалой. Эти 5 псалмов, или 6 по-русски, со 145 по 150, они называются «Халилуя Псалман», они так и называются по-немецки языке. Я вас прошу, если вы услышите когда-нибудь аллилуарные псалмы, то лучше не слушайте, кто будет об этом говорить, это лексика не наша с вами. Есть иногда говорят, это аллилуарные какие-то, не знаю. В общем, это не из нашего этого идут проповеди. не с нашей веры, не с нашего учения. Вот это 145-й псалом. Давайте мы что сделаем? Мы его сначала весь прочитаем, а потом посмотрим, насколько он интересный. Я вам хочу сказать еще раз и в какой уже только раз. Когда вы читаете Библию, ну, берите ручку в руки или карандаш, возьмите листок бумаги и начните выписывать то, что вы... Вот скажите, Господи, покажи мне. Вот я его прочитал, 145-й псалом. Ну, вроде все понятно. И вроде все, ну, есть как есть. А потом берешь ручку, начинаешь... Я, например, в Word, я в Word в программе в компьютере начинаю раздвигать, смотреть, о чем же он говорит. Можно ручкой также точно писать. И потом пишешь, смотришь, думаешь, ну ничего себе, какая мощь тут заложена в этих маленьких 10 стихах. Итак, 145-й псалом. Аллилуйя. Хвали, душа моя, Господа. Буду хвалить Господа, доколе жив. Буду петь Бога моего, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Господь, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим, Господь разрешает узников. Господь отверзает очи слепым, Господь восстанавливает согбенных. Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовек, Бог твой Сион в род и род. Аллилуйя. Вот эти псалмы, они все начинаются с аллилуйя, все заканчиваются аллилуйя. Если в русском не написано слово аллилуйя, то в сочетании «хвалите Господа», и оно как раз в оригинале называется «халель-ях», оно и как раз там стоит слово «ях» от Яхвы. Поэтому в нас с вами, у нас с вами еще интереснее, у нас в 145-м два раза стоит слово «халилуя». «Хвали, аллилуйя, хвали, душа моя Господа». Вот «душа моя», если вы в конец уберете, то у вас получится оригинальный текст «аллилуйя, аллилуйя» стоит два раза. «Аллилуйя, аллилуйя, душа моя Господа». И когда два слова одинаковых в еврейском языке стоят, то это суперлатив, называется суперлатив форм или степень наивысшего превосходства. То есть, когда псалмопевец этот псалом пел, вот как сегодня сестра Надя говорила, у него, наверное, сердце просто там разрывалось, и он наверное, где-нибудь выходил там в поле и «Аллилуйя, аллилуйя», потому что он два раза подряд одно слово стоит, сочетание слов – это «хвали Господа» и «хвалите Господа». Но самое интересное, что слово «аллилуйя» первое, оно стоит в повелительном наклонении. Это повеление. Это не просто так «аллилуйя». Как сегодня бывает, с кем-нибудь разговариваешь, они такие «аллилуйя, аллилуйя». Что-то говорят, думают, вы хоть понимаете вообще, что вы говорите, нет? «Аллилуйя» – это призыв. В оригинальном тексте стоит «хвалить Господа», повелительное наклонение. То есть «аллилуйя» – это призыв хвалы Бога. Некоторые же люди, молясь, знаете, есть такие «аллилуйя». Аллилуйя, аллилуйя. Я недавно слышал одного человека, нет, вернее, не слышал, чего я говорю. Спержина есть комментарий на псалмы, «Сокровищница Давида» называется. Он пишет, что как заповедь называется, «не произноси имя Господа напрасно». Он говорит, это нарушение этой заповеди. Если вместо точек запятых, или все время повторять «аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Это говорит, это словосочетание, которое призывает всей внутренностью и внешностью прославлять Бога. И просто так его говорит, не совсем, или магический знак, знаете, такие «аллилуйя», надо помолиться и сказать «аллилуйя, аллилуйя», тогда же оно все сбудется. А если вы же не скажете, оно же ведь ничего не сбудется. Такое в магической форме такого, воздыхая еще надо, так «аллилуйя», вот так вот говорит. Я не думаю, что так Давид так молился, или псалмопевец, который смотрел. Я думаю, они кричали, когда они это говорили. Но самое интересное, что кому он это обращается? Вы внимательно читаете? Кому он говорит, что надо хвалить Господа? Кому? Скажите мне, у вас открыта Библия? Кому? Сам себе! Он не выходит на улицу и не говорит: «Аллилуйя, давайте все будем хвалить Бога». Он себе самому говорит: Если это Давид писал, я не знаю, Давид это, но если этот псалом проштудировать, то вы увидите, что эти отголоски во всей, в Давидах псалмах кругом вот эти выражения стоят. И некоторые люди считают, что эти псалмы Агей и Захария, вот этот псалом, собрали вместе из Давида псалмов. То есть они взяли из всей книги псалмов, ну не из всех, взяли из псалмов Давида стихи и, перефразировав их, собрали вот этот 145-й псалом. В некоторых Библиях прям написано «Псалом Агея и Захария». Это два последних пророка у тебя стоит, да? Которые были. Вот думают, что они эти два пророка собрали, такое есть мнение, собрали этот псалом из выражений Давида. Представьте себе, псалмопевец сам себе, вот, как будто к зеркалу подошел и сам себе говорит: «Хвали Господа, душа моя, хвали Господа». Представляете? То есть он не кому-то это говорит, он сам себе это говорит. На протяжении всей псалтыри мы видим, как авторы разговаривают сами с собой. И это не шизофрения, это единственное правильное решение, принятое человеком, особенно в минуты, когда ему очень плохо. Это единственное правильное решение, когда тебе плохо, и ты не знаешь, что делать. Первое, что ты должен сделать, подойти к зеркалу и сказать: хватит ныть. Начни хвалить Господа. Ной не ныл, и ты не ной, так сам себе скажите. Вот посмотрите, 141-й псалом, я про себя говорю, поэтому я думаю, что вы знаете, о чем я говорю, да? Мне жена иногда подходит и говорит: слушай, хватит ныть, я уже устал. 41-й псалом, по-немецки 42-й, если вы откроете, посмотрите. «Слезы мои, 4 стих, были для меня хлебом день и ночь». У нас есть проповедь на этот псалом. «Когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий, с гласом радости и словословия празднующего сонма или полчища. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Господа, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Кому он это говорит? Он говорит: хватит ныть. У него как будто разрываются внутри два человека. Один говорит: ну ты посмотри, что происходит вокруг. Ну ты глянь, что творится. А второй ему говорит: слушай, хватит уже в конце концов. Давай начинай хвалить Бога. Просто хвали Бога, и не просто хвали Бога, а там мы сейчас с вами посмотрим, за что. Не просто ходить там: аллилуйя, аллилуйя, или там: уши Маши, ваши, наши. Вы поняли, я сейчас на языках разговариваю. Уши Маши, ваши, наши. Да, ходят и что-то там бубчат, что-то там бубнят. Да нет, псалмопевец говорит, за что конкретно и каким языком его хвалить. Он не просто так говорит: хой, бегай себе по квартире, включи, как там называется, песни. Ой, как же они называются-то? Ой, я же забыл, мне еще одна рассказывала. Псалмы, помогающие входить в присутствие Бога. О, песни. Песни в присутствии. Вот ты и слушаешь, бегаешь по квартире, халилуя, кричишь, и постепенно ты входишь в присутствие Бога. Это называется экстаз по-русски, а не присутствие Бога. Это не в какой-то... Мы сейчас находимся в присутствии Бога. Вы знаете об этом? Нет? Бог здесь. И в другое измерение входить не надо, чтобы встретиться с Богом. Мы однажды умрем и встретимся с Ним лицом к лицу. Посмотрите, насколько ясно в Библии написано, как хвалить Бога. Если это призыв, и если Давид, например, это писал, или кто другой, и говорит: «Хвали, душа моя, Господа», то что происходит во втором стихе? Посмотрите: «Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь моему Богу моего, доколе я есть, или пока я существую». Душа, которая испытала прикосновение Бога, она будет резонировать на это, она будет отвечать. Вот у нас сегодня гитары нет, жалко, я думаю, будет гитара. Вот гитара, когда по струнам ты так делаешь, почему она играет? Потому что коробка, это деревянная, она резонирует, она отвечает на струну. Если вы коробку закроете, ничего не будет, резонанса нету. Что такое резонанс? Тынь, тынь. Пианино. Бинь. Так же оно? Идет резонанс, и поэтому его настраивают, чтобы правильный резонанс был. Душа, испытавшая Бога, будет отвечать на призыв «хвали Его». Вот если ты... Вот попробуйте дома, кто-нибудь из вас ноет, там бывает же тоже, да? У вас же бывает, кто-нибудь ноет. Вот попробуй, подойди в этот момент, скажи: хватит ныть, начни хвалить Бога. И человек, который и пережил Бога, он с этой информацией что-то должен делать, он не может хвалить. Или он скажет: не, я сейчас не могу его хвалить, подождите, дайте мне разобраться. Или он скажет: а правда, За кого я сейчас переживаю вообще? За себя, за Бога, за жену, за брата, за сестру? За кого? Когда твое сердце обманывает тебя, когда оно тебе внушает, что все вокруг рушится и все плохо, то псалмопевец говорит: начинай проповедовать себе Евангелие. Когда мысли, перебивая одну другую, внушают тебе страх и сомнение, проповедуй себе Евангелие. Когда люди все против тебя, заставляй себя хвалить Бога. Хвали Бога. Но еще раз, не просто так бегать по квартире под музыку, вводящую в присутствие Бога, и что-то там кричать непонятно членораздельным языком. Аллилуйя, хвали душа моя Господа. Приказывай своей душе хвалить того, который стоит за каждой жизненной ситуацией, за каждым человеком, появившимся на твоем пути, за абсолютно всем, что с тобой происходит. За каждый вот этот фрукт, за каждый цветок, за каждый цвет, который есть. Хвали. Хвали Господа. Буду восхвалять Господа, как мы уже с вами сказали, душа, пережившая прикосновение Бога, пережившая любовь Господа во Христе, пережившая спасение от грехов, искупление и усыновление Богом, обязательно отреагирует на призыв хвалы Бога. А дальше псалмопевец воспевает контраст природы человека и природы Бога. Он говорит, за что людей нельзя хвалить. А дальше он будет говорить, за что надо хвалить Бога. То есть почему людей нельзя хвалить, а Бога надо хвалить. Вот смотрите, он: буду хвалить Бога. И первая его реакция, когда он обращается к Богу, в свете Бога, он видит людей, или видит себя самого, или видит других людей, кто вокруг. Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. И вы же понимаете, что Сын Человеческий – это не тот Сын Человеческий из Евангелия. Хотя эти же сочетания стоят слов. Здесь имеется в виду люди, люди, дети, рожденные людьми, а не Сын Человеческий, титул Иисуса Христа. В котором нет спасения. Выходит Дух Его, 4 стих, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления Его. И еще раз советую вам, читайте немецкий перевод. Читайте немецкий, если вы даже по-немецки плохо, открывайте и читайте, вы будете больше понимать, что говорят псалмы. Наши псалмы с вами, русский перевод, под воздействием септуагинты находятся, это греческий перевод. То есть нам уже из греческого перевели на русский. Поэтому, если вы хотите больше понимать глубину псалмов, берите немецкий перевод, открывайте немецкий перевод. Вот в немецком стоит не помышления, а планы, например, там стоят, да? Все планы его, помышления, это не значит, что наш неправильный перевод, просто они друг друга дополняют, один перевод дополняет другой перевод, один перевод. Вот я недавно сделал такое сравнение, вот представьте, Артур, например, много моих проповедей на немецком языке, вот он сидит, он корригирует их, лекторирует, это называется, да? Я на немецком пишу, отправляю ему, у него потом волосы там дыбом в союз, и он пробует это как-то анимечить мой немецкий, сделать его более немцам доступный язык. И что-то там получается из этого, как мы с ним ругаться можем, там, знаешь, это не так, это надо, нет, это так должно быть. Но тогда вот мы можем часами иногда сидеть на одной формулировке. Да я не это хотел сказать. Оно, как бы мы ни написали, есть выражение в русском, которое я не могу сказать на немецком так, чтобы... Вот то, что я скажу. И вы знаете, что есть в немецком такие выражения? Я не могу их сказать по-русски, они просто не переводятся. Они переводные. Я могу кучу слов наговорить, объяснить, что я имею в виду. Поэтому мы иногда с ним говорим так. Я говорю, ты это оставь, а я это все объясню, что я имею в виду, потому что я не могу это. Мне надо 8 страниц написать, чтобы одно предложение русское на немецкое перевести, что я имел в виду. И какой бы перевод мы ни брали, вот представьте, есть оригинал, есть один перевод, есть другой перевод. Они оба хорошие, только они друг друга дополняют, потому что по-разному освещают. Поэтому не пугайтесь разночтений в переводах. Они разночтения. Ну, например, это слово, его можно перевести «помышление», а можно перевести «планы». А планы, они связаны с помышлением, согласитесь. И помышления с планами. Кто думает, тот планы строит. Тот планы не строит, тот, наверное, не думает. Это не ошибки, это просто по-разному переведено. Я вам просто советую, читайте немецкий. Купите Библию, она стоит 19,90. Русский и немецкий язык с двух сторон, вот так колонками. Скажите, это дорого 19,90? Сколько мы отдаем за всякие деньги, за всякие другие вещи? Не надейтесь на князей, на Сына Человечества, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления Его. Не надейтесь, можно перевести, или в немецком написано, не доверяйте князьям и Сыну Человеческому, в котором нет спасения. Не доверяйте Ему. Вы не можете доверить людям свою жизнь по одной лишь причине. Это пятый стих, четвертый стих. По какой? Вы знаете, когда из него дух выйдет? Ну, кто такой человек? Я сегодня могу поехать домой, я сегодня, кстати, сижу в собрании утром и думаю, вот интересно, а вот теоретически же могут люди ехать на машине и умереть во время, как они едут, да? И я вдруг сразу говорю, Господи, как я тебе благодарен, что сколько я в год езжу тысяч километров, ни разу ни один рядом со мной не умер и не врезался в меня. Ну, теоретически возможно же такое? У меня аж сначала мурашки, потом пот вышел, а потом радость такая. Представьте себе, уже за это можно Бога благодарить. Вот вы на трамваях много ездите, на автобус? И ни разу, сколько вы ехали, еще ни один не умер и не съехал никуда, правда? Вот, пожалуйста, одноклассник умер. Ехал когда? Ну, в общем, ехал за рулем. И у меня у друга одного в Вильямсхафене, пастор церкви, у него отец верующий. В Украине тоже. Он, ну, говорит, лечу в Украину в том году, по-моему, это было, говорит, у меня отец умер. Говорит, ты знаешь, у него такая потрясающая смерть была. Я говорю, ну, конечно, рано умер, да, мог бы больше жить. Он, говорит, ехал на машине, на красный свет остановился, говорит, а зеленый уже в небе включился. Представьте, как Бог милостив, он взял его и на светофоре забрал, да, чтобы он потом не умер, а кого-нибудь там, может быть, не сбил по дороге. Даже в этом есть милость Бога. И как можно им доверять? Не доверяйте, не надейтесь на князей, которым нету спасения. Они нас не спасут. Может быть, ты думаешь, что от врача, от учителя, от работодателя, от пастыря, от родителей, от друга будет зависеть твой завтрашний день. О чем вы думаете, когда вы думаете о завтра? Кто должен ваш день завтра устроить так, как он должен быть устроен? Или эти люди, с которыми вы будете? У меня одна из моих больших проблем, когда я начинаю надеяться на людей, что они, вот, что обещали, все сделают. Вот сидит еще один приятель такой же впереди, под названием Артур. Все так, этот это сделает. А в итоге? Вчера в волейбол у нас сын играет, и вот... И там один играет, ну, не идет, не его день. Бывает такое, не его день. А мы с женой сидим, смотрим. Я говорю, ну вот его же надо как-то убрать и поменять, потому что, ну, его надо поменять. Просто поменять сейчас надо. А тренер не видит это. Я говорю, Господи, ну сделай же что-нибудь. Значит, что интересно, его не поменяли. Но те не могли в течение 6 раз забить ни одного гола, они всегда били мимо. Я так поворачиваюсь к Лизе, говорю, ну надо же, смотри, как Бог работает. Я-то думаю, что он с ним что-то сделать должен, чтобы его поменять. А он просто те все мимо бьют и все. На кого надежда? Что может мне человек сделать? Я помню, когда мы пришли последний раз, у Лиды были, и мы с ней молились, и Сан Саныч с Валей были, Диана была, Паша был, мы были у нее. Мы не знали, что мы последний день. Ты знал, что последний раз мы были? И я помню, тогда она сидит и рассказывает нам про больницу, такая шикарная, там все так на высшем уровне, врачи, и техника, и все. И я помню Пашины слова, которые он ей сказал, говорит, в каждой больнице есть одна проблема. И мы такие сидим, говорим, какие? Ты помнишь, Сан Саныч, что он сказал? Помнишь? Там работают только люди. Там боги не работают. И это большая проблема, это любая проблема любой больницы, любого организации, куда бы мы с вами ни пошли, там только есть люди. И чем больше мы ожидаем от людей, тем больше у нас будет разочарования, тем больше будет горечь, и тем больше будет мы грехов будем делать. На кого ты возлагаешь свою надежду? На людей, которые сегодня есть, а завтра от них куча пепла. Они не властны над своей жизнью. Как они могут помочь мне, если они над своей жизнью не властны? Сколько людей строят планы в надежде, что им этот человек поможет. Однако это неверный подход, говорит автор псалма. Послушайте Бытие 3:18. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты или пыль, там написано, и в пыль ты возвратишься». Екклезиаст 3:20. «Все идет в одно место. Все произошло из пыли, из праха. И все возвратится в пыль». На пыль, которая временно может разговаривать и ходить. Я слышал на этой неделе Вернер Гид проповедовал, и в проповеди он рассказывает одну историю, говорит, у него есть хорошая проповедь, 5 минут после смерти называется. Он говорит, я вам про 1 секунду после смерти расскажу. Это даже не обязательно про 5 минут рассказывать. И в этой истории он рассказывает, как папа сына, значит, молится, говорит, давай помолимся перед сном, а сынок говорит, папа, у меня есть важный вопрос. Он говорит, какой? Откуда люди все произошли? Он говорит, ну как откуда? Из пыли. Угу. Он говорит, все, давай молиться. Он говорит, нет, у меня еще один есть вопрос. Говорит, какой? А куда все люди деются, когда умирают? Он говорит, ну как куда? В пыль превращаются. Он такой, угу. Папа говорит, ну все, давай молиться. Он говорит, а он так берет так руку под кроватью, так проводит. Говорит, смотри, один из них уже у меня здесь под кроватью. И говорит, только я не знаю, он сейчас заходит ко мне в комнату или выходит из нее? По-немецки это так игра слов, заходит и выходит. Что? Kommt und geht, знаете, это не игра слов. Что? Он говорит, откуда ли, kommen Menschen и куда они gehen? В немецком языке. Он говорит, что они kommen, приходят из пыли и уходят в пыль. И он говорит, вот у меня он здесь, уже один из них есть, я правда не знаю, он уходит или приходит. Вы знаете, что в вашем доме, сколько процентов, вот у нас же ученый, сколько процентов пыли из нас состоит в нашем доме? Ты не знаешь, 70? Филь, много. Вот пыль, которую вы тряпочкой вытираете дома, большая часть из нее – это мы. Мы реально в пыль превращаемся, мы не просто где-то там умерли и пыль стала. Вот мы ее сдунули, кусочек себя на улицу, и она ушла туда. Как можно на нее надеяться? И теперь он описывает... Вот я по-немецки, это знаешь, как называется, 3-4 стих, это Nichtigkeit von Menschen, ничтожность человека по сравнению с величием Бога. И теперь он начинает описывать вот это величие Бога. Посмотрите, сначала он начинает говорить, а знаете, чем отличаются верующие от неверующих? Они же тоже пыль, правда? Мы же тоже пыль, и в ту же пыль уйдем, в которой пришли. Он говорит, что эти люди, они счастливы по сравнению с теми с другими. Почему? А у тебя брат, ты говоришь, да, Лена, или кто? Знакомый? Одноклассник? Он верующий? Вот представьте, 2 случая. Один ехал за рулем, умер неверующий, один ехал верующий. А где разница? Вот смотрите, 5 стих. «Блаженны, кому помощник Бог и Яковлев, у кого надежда на Господа Бога». Вот она разница. Он живет, и я живу. Я счастливый, а он несчастный. Почему? Во-первых, он не знает, когда он умрет, и я не знаю, когда я умру. Он не знает, как он умрет, и я не знаю, как я умру. Он не знает, сколько он проживет, и я не знаю, сколько я проживу. Но у меня Бог Яковлева помощник, а у него нет. То есть Творец земли, который сотворил, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящий, верность, творящий суд, обиженный, и так далее. Он мой помощник, он мой Бог, а у него нет. Вот вся разница между пылью. Дух выходит, вы заметили? С проблемой-то не об этом, проблема-то дух. Вот он вышел, и 1 секунда после смерти, куда он идет? Блажен или счастлив тот человек, чьим Богом является Бог Израилев. Бог Израиля или Бог Я. Почему Бог Я? Как вы думаете, почему? Попробуйте, пожалуйста, сейчас включите свои реакторы. Почему у нас не Бог Израилев, а Бог Яковлев? Как вы думаете? Я уверен, что Бог, Дух действует в вас. Вот почему не Бог Израилев, а Бог Яковлев? 32 глава Бытие. Посмотрите, Яков возвращается назад, и он знает, что его сейчас... Исав, скорее всего, у него не было скайпа, и не было WhatsApp, и не было Viber. Он не мог связаться с Исавом и спросить, вот ты, я когда вернусь, ты меня убьешь или нет? Хотя он бы мог его и обмануть. Какие проблемы? Он не мог этого, он не мог поговорить с ним, и он, а ему надо возвращаться назад, у него нет вариантов. Его там выдавили, как зубную пасту из тюбика. И ему, у него только одна дорога, тогда пасту выдвигают, у нее одна дорога только, она не может идти в другом направлении. И ему надо идти туда, и он понимает, что Исав был раньше не очень дружелюбно, мирно настроен на него. Он его убить хотел. За что? За то, что у него забрал первородство и благословение отца. Так вот, смотрите, в 32 главе, перед тем, как идти туда, он молится. Бытие, 32 глава, Цуандрайцих. Он говорит, вы знаете, Библию надо внимательно читать. Он говорит, 9 стих. «И сказал Яков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе. Недостоин я всех этих милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Вы замечаете, зачем он просит, чтобы Бог его спас? Он что приводит? Во-первых, он начал, что ты Бог отца моего Авраама и отца моего Якова. А позже Бог говорит, я Бог еще не просто Авраама и Якова, а и Исаака. Вернее, ты Бог Авраама, Бог Исаака. А что говорит дальше Бог? Он это имя Яков добавляет. А почему? Потому что через них трех пошла линия Мессии. Он сейчас вообще, конечно, он боится, что его убьют. Он говорит, ну проблема возникнет, если меня убьют. Твои обещания, они не исполнятся. О ком он в конечном итоге думает? Конечно, в первую очередь о себе. Он говорит, смотри, тут мать с детьми, и если он на нас нападет, он же всех порубает. А ты сказал Аврааму и моему еще деду, и еще моему отцу Исааку, и мне, кстати, что от меня потомство произойдет большое, как песок, которого не счесть. И поэтому ты защити меня от Якова. Если ты меня не защитишь, твое обещание не исполнится. Вы понимаете, где помощник? То есть помощник, знаете, что я вот иногда слушаю некоторые проповеди, мне, правда, их надолго не хватает, но я иногда слушаю, я думаю, ну я все-таки удивляюсь. Я вот, если я смеяться начинаю, я могу долго слушать. А если я начинаю всерьез воспринимать, я не могу долго слушать некоторых людей. Знаете, что они говорят? Блажен, кому помощник Бог Яковлев, кто надеется на Господа Бога. Бог твой помощник. Все твои пути Он устроит. Всю твою жизнь Он наладит. Все твои проблемы Он решит. Все твои болезни Он исцелит. И вообще ты не принимай диагнозов, ты не болеешь, Он болезни на себя взял. Бог, ты, главное, покайся и верь в Господу. Надейся на Него, и Он поможет тебе во всех твоих путях. Это уже Евангелие. Если не добавить одного предложения в конце. Вот все это правильно с одним предложением в конце. Чтобы ты мог делать что? Первый стих. Какое повеление? Хвалить Господа. Тогда да и аминь. А если они это не добавили, тогда это лжеучение. Человек не является центром Библии и мироздания. Им является Бог. И люди призваны хвалить Его. И если я этим занимаюсь, хвалить Бога, тогда Он мой помощник. Кстати, слово «помощник» здесь его можно перевести как «заступник». Стоит в немецком, точно, да? Заступник – это тот, кто заступает. Хильфе там, наверное, стоит, шлахтер. Моя помощь. Знаете, там какое слово стоит? Вы его все знаете. До сего места помог нам Господь. Помните, написано в Ветхом Завете, когда Самуил поставил камень и назвал его Эбен-Эдзер. Авен-Эзер. До сего места помог нам Господь. Эти люди начинают выставлять человека вперед, а Бог псалмопевец выставляет Бога вперед. И он говорит, что да, Бог тебе поможет. Он заступится за тебя и все сделает, если ты всей своей жизнью и фибрами души будешь настроен прославлять Бога. Тогда да. Тогда да. То есть Бог, заступающийся за меня и помогающий мне исполнять Его волю, хвалить Его всеми фибрами моей души, прославлять Бога в транспорте, на работе, в школе, в отпуске, в соцсетях, в WhatsApp-ах, переписках. Мы своей женой, например, я ей часто говорю, она мне говорит, наверное, все чаще уже становится. Когда что-то я, например, сделаю, или она что-то сделает, я там ей рассказываю, она говорит, ну и как ты этим прославил Бога? И все, ты сразу садишься и думаешь, терем. Одним предложением в WhatsApp можно убить человека. Если ты прославлял Бога, ты сейчас будешь нападать, будешь... Например, люди, они не принимают, они не принимают замечаний. Ну зачем я буду им их писать? Я просто себе сделаю. Зачем я буду это делать? Ну если они их не принимают, что я буду? Зачем я их буду дразнить? Как это? Дразнить называется, да? По-немецки «herausfordern», во слово. Ну да, если они говорят, они верующие, а меня ненавидят, когда их обличают. Зачем? Бог же есть, который может сам всех обличать. Вот. Есть люди, которые принимают, но это уже другая совсем история. Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого, посмотрите, надежда на Господа Бога его. Кому ты можешь доверить свою жизнь? Только Богу, избравшему Якова стать отцом Божьего народа. Единственный из всех народов земли, которому Бог доверил привилегию прославления хвалы своего святого имени. Посмотрите, я буду сейчас читать много мест, вы их не успеете открыть. Вы просто слушайте, потому что я вам говорю, я не люблю проповедовать тематические проповеди. Я не фанат их этих проповедей. Просто слушайте, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Верьте, что я правильно цитирую, дома обязательно проверьте. Второе Царство 7:23. «И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя?» Вы слышите, зачем израильский народ должен был быть? «И страшное прославить свое имя и совершить великое и страшное перед народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их». Зачем? Посмотрите внимательно. Еще раз, 2 Царство 7:23. «Приобрести себе народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное перед народом твоим». Бог из нас избирает, спасает для того, чтобы мы прославляли Его имя. Этим и прославляется имя. Посмотри на меня. Я вам уже рассказывал, я езжу в Блаблакар, беру подвозить. Когда они меня просят про себя рассказать, я обычно говорю, сейчас выйдем на автобан, я скорость наберу, дверки закроются, потом буду рассказывать. Иначе я боюсь, что вы не сядете в машину со мной. Кто это все сделал? Я им задаю вопрос потом. Как вы думаете, кто это все сделал? Вы скажете, ну хорошо, ведь я же не отношусь к Израилю. Конечно, Израиль, понятно. Верно, в первую очередь для него здесь написано. Однако мы знаем, что Израиль не оправдал надежд Господа и в конечном итоге отверг своего Мессию, распяв его на кресте руками язычников. Знаете, несколько раз написано об этом в Деяниях апостолов. «После излияния Святого Духа на землю все люди, поверившие во Христа, независимо от их происхождения, становятся частью народа Божьего. Мало того, они становятся духовными детьми Авраама». Римлянам 4:16-17. «И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов. Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующих, как существующих, мы все принадлежим. И мы принадлежим все к народу Божьему. Как бы нас ни называли там, мы народ Божий, мы его фольк, народ. И если стоит обетование вот такое, я тебя избрал для того, чтобы ты прославить свое имя, и чтобы страшное через тебя совершить, и нас тоже Бог для этого избрал. И следующее послание к римлянам, и вы увидите, как в нем эта мысль ясно просматривается, да и в других тоже. Слово, как я уже говорил, слово «помощник» в оригинале стоит «эзер». А почему они этот камень поставили там и назвали его «Авенезер» по-русски называется, «Эбен-Эзер»? Им предстояло великое сражение. Они поставили этот камень, сказал, очистите себя, выкиньте идолов, присмиритесь перед Богом, покайтесь, и тогда Он даст нам победу. И они ставят этот камень и говорят, до сего места помог или заступился за нас Бог. Они пошли снова делать Божье дело. И, скорее всего, Самуил им говорит, смотрите, до этого дня Еще не было случая, чтобы когда люди исполняли волю Божию, израильский народ, чтобы Бог не заступился за них. Еще ни разу не было. Конечно, Он нам поможет сейчас. Конечно, Он поможет нам сейчас и дальше. Именно эта мысль находится здесь, именно этой мыслью пронизаны идеи любой молитвы людей Божьих, Библии, когда они или народ находились либо в плачевном состоянии идолопоклонстве, либо им угрожала опасность извне. Например, молитва Йосафата, 2 Паралипоменон, 20 глава. Языки, Ездра 9. Неемия, 1 глава. Они все они обращались к Богу, и они всегда говорили это самое. Ты же нас избрал, зачем? Чтобы твое имя прославлять. Так помоги же нам его сделать. Это совершить. И далее 6-9 стих. Автор перечисляет все дела Божии, достойные хвалы в нашем псалме. Давайте я их сейчас прочитаю. Мне интересно, вы ассоциацию найдете в Новом Завете с тем, что мы сейчас напишем? Я думаю, что все найдут. Вы все поймете, сейчас о ком речь идет в Новом Завете. Послушайте. «Сотворившего небо и землю, море и все, что в них вечно, хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчным». В русском не зря поставили точку. А потом начинается следующее. «Господь разрешает узников, освобождает пленных». Знакомо вам слово? Пленных. «Творит суд обижен, а нет. Открывает очи слепым. Господь восстанавливает согнутых, униженных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает или содержит сироту и вдову». Вам не знакомо это с Новым Заветом? Вы нигде этого не читали? Где-то знакомое, да? О ком? Это же описание Иисуса Христа. И не зря стоит точка перед словом «Господь», потому что все, что стоит до этого, речь идет о «Господь Бог». И мы, когда будем с вами проходить библ-тренинг, это имена Бога, мы об этом будем много говорить. Мы будем целых несколько часов разговаривать об именах Бога. Вот Артур знает. Артур знает, в чем разница «Господь Бог» и «Господь», и просто «Бог». Это не просто так эти состоят слова. Он об этом много говорит. Но факт заключается в том, что Господь, когда Иисус Христос был на земле, Он говорил, цитировал Исаию 35:5-6 и 61:1. И Он применял это выражение на Себя. И Иисус Христос является Господом или ветхозаветным Яхве. Аллилуйях! Это хвали Господа. И здесь, в этом псалме, он не называется мессианский псалом, но здесь все описано то, что сделал Иисус Христос, мы сейчас с вами посмотрим. Знаете, одна проблема, в чем возникает, когда люди читают и говорят: подождите, Иисус, Он же любовь. А тут написано, конец 9 стиха, а путь нечестивых извращает или искривляет. Как это Иисус может искривлять путь нечестивых? А знаете как? Все очень просто. Давайте мы с вами один эксперимент произведем. Возьмем одну цитату из Евангелия от Луки, которую Иисус читал в синагоге. И вы откроете эту цитату, она написана в Исаии 61 глава, 1-2 стих. Вы все откройте, пожалуйста, Исаии 61 главу, 1-2 стих. А я буду читать эту цитату, как Иисус ее применил. И вы должны сразу обратить внимание, что там, что-то он, как, давайте посмотрим, просто интересно. Просто интересно. Я открываю Евангелие от Луки, а вы открываете 4 главу, 18-22 стих, а вы открываете 61 глава Исаия. Сейчас проверим вместе с вами. Это очень полезно, читая цитаты Ветхого Завета в Новом Завете, останавливаться и взять это место и прочитать его в контексте. Мы намного больше будем понимать, что сейчас происходит там, почему эту цитату там цитируют. Смотрите, 4 глава Луки, 17 стиха. «Ему подали книгу пророка Исаия, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано». Вот сейчас он начинает цитировать. Видите, у вас открыто, да? 61 глава Исаия. Нашли? И там начинается: «Дух Господень на мне». Нашли? 61 это, да? Правильно я сказал? 61 глава. Смотрите в Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». И, закрыв книгу, отдал служителю и сел. Что он сейчас сделал? Что он сделал с Исаией цитатой? Она дальше идет. Вы видите, она дальше идет у вас или нет? А что там дальше написано? И он закончил словами «проповедовать лето Господне благоприятно». Он закончил здесь. А что написано в Исаии? Что там громко кто-нибудь может прочитать? А почему Иисус, день мщения Бога нашего, чтобы утешить всех сетующих? А почему он ее не процитировал? Ведь он же говорит, слушайте, что он дальше в Луке говорит. «Закрыв книгу сию, отдав служителю, сел, глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Вот до этого момента исполнилось, когда Иисус был на земле. А что там насчет день мщения и утешения? Это, кто будет это делать? Он же. Он же, когда придет второй раз. Посмотрите, поэтому, когда мы читаем в Псалме, ну как же Господь поднимает, Господь отверзает, восстанавливает людей, и вдруг извращает пути, искривляет пути нечестивых. И это все тот же Иисус Христос. Иисус Христос вообще однажды сказал, огонь с неба пришел я снести, и как хотел бы я, чтобы он уже сейчас возгорелся. В 19 главе Откровений мы можете открыть и прочитать одну потрясающую историю, как Иисус Христос придет сюда и будет крошить с армией громадной здесь на земле нечестивых. Там выражение использовано как точило в точили виноградном. Это, вы знаете, как, может быть, видели когда-нибудь в фильмах или читали, или картинки, это вот такие громадные резервуары, и раньше люди туда ногами топтали виноград. Топтали виноград, и сок он сливался, лился рекой оттуда сок. Они его ногами вот так топтали, этот виноград. Да, по-моему, сейчас, если дорогое вино, тоже так же будут топтать. Ему никогда железяками не дадут топтать. Это за 2,99, наверное, с железяками, а ногами там другое будет, в других резервуарах топчет. Вот это точило берут, точило... сравнивается приход Христа на землю. Можете себе представить, какое месиво на земле будет? С нечестивыми. Если сравнивается, он придет, как в точило виноградное, вот это будет кровь здесь течь на земле. И это придет Иисус Христос. Не какой-то другой там Бог, который скажет, ну да, Иисус уже не, он же Бог любви, а ему нельзя это делать. А вы помните, кто по Египту проходил, когда умирали первенцы? Господь, написано. Прочитайте в Бытие, в Исходе книг. Ведь именно Иисус есть Господин всех господинов, или Господь, Господин всех Господь, и царей всех царей. И именно имя Иисуса Бог сделал превыше всех имен, перед которым преклонится всякое колено и признает его за Господа. Только те, кто отвергнут Христа во время земной жизни, будут брошены в озеро огненное после смерти. Я когда готовил эту проповедь, у меня такое выражение получилось, я даже не знаю, я вам прочитаю, вы можете сейчас сказать, это правильно вообще или нет. Вот такое у меня было выражение. Признать Иисуса Господом во время жизни – это благословение. Признать Иисуса Господом после смерти – это проклятие. Вы согласны? Перед Ним все преклонят колени, только одни встанут в ад, а другие на небе. Одни будут на небе, другие в аду. Все поклонятся и признают, что это Он, Господь, Яхве. Только те, кто преклонили колени на земле, воспрянут на небесах, а те, кто не преклонили на земле, они так на этих коленях там, наверное, вечность свою и проведут в погибели. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, 10 стих, в рот и роды. Аллилуйя. Посмотрите, за что хвалит псалмопевец в 45-м псалме Господа. Давайте мы туда вернемся. Вы смотрите 145-й псалом, я буду еще другие стихи между делом цитировать. Мне интересно было, где в Новом Завете об Иисусе это написано. За что Он хвалит Господа, за что мы с вами можем сегодня воспеть хвалу Христу и Богу. Мы прославляем Христа, которого мы любим больше нашей жизни, ради которого мы вообще живем, дышим и движемся. ради которого мы вообще разговариваем, мы разговариваем для того, чтобы мы его могли прославлять. Нам поэтому Бог дал разговор. За что? Первое, что Он сотворил среду для нашего обитания и нас самих. Шестой стих, сотворившего небо и землю, море и все, что в них. Почему Он это сделал? Должен ли был Бог это все делать? Я иногда людей спрашиваю, а Он должен был тебя вообще на свет производить? А почему Он у тебя должен спрашивать, когда Он у тебя забирать будет? Если Он тебя не спрашивал, когда Он тебя производить будет, как мне. Моя жена, мудрость на расстоянии вытянутой руки, у меня дома живет. Та она мне говорит. А ты с человеком разговариваешь, которому диагноз дали, и он не знает, выживет или нет. И он, почему Бог меня, почему? Он говорит, а Он тебя спрашивал, в какой день ты родишься? Нет, Он тебя не спросит, в какой день ты уйдешь. Как по-немецки, kommt und geht, да? Пришел, ушел. Ефесянам 1:3, 6а. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу славы. Держитесь, благодати Своей. Вот зачем Он нас спас. И Он создал эту среду, небо, землю, море и все, что в них, для того, чтобы нас поселить на этой земле, для того, чтобы мы славили Его. Это цель вообще, зачем мы здесь. И управляли этим всем так, как хочет, чтобы Бог управлял. Я сейчас слышал, что в Китае каждую неделю Колин Крафтверк открывает, скажите мне, как это по-русски, угольную электростанцию, тепловую. На угле, который работает. А мы здесь хотим CO2 убрать, да? Земля, по словам Вернера Гита, профессора, бывшего в Ганновере в университете, ее нельзя спасти, она не спасаемая больше, она все. Она идет вниз к своему концу. Она, чтобы спасти Землю, надо просто выключить весь свет, на всей земле. Просто отключить энергию по всей земле. Тогда возможно. А кто это сделает? Пересесть на коней. Но у нас столько много людей теперь на земле, что коней на всех не хватит. Поэтому любая теория, которая есть, как можно спасти землю, она утопия. Она, земля не спасает. На земле столько миллиардов людей, если каждому по одному коню, у нас от коней будет загрязнение больше CO2, чем от всех машин, которые ездят. От их, то, что они делают, когда едят после этого. Второе, что Бог хранит истину и верен истине. Вечно хранящего верность или истину, на еврейском стоит языке слово эмет, это истина, верность от слова истина. Истина, она субъективная, охраняется самим Богом лично. Иисус, Иоанна 14:6, Иисус сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Сегодня, говорят люди, нет у вас субъективной истины. И объективной истины. Вся истина субъективная. В смысле? Ну вот для тебя вот эта истина, а для меня вот эта истина. У каждого своя правда. У каждого своя истина. А Бог говорит, нет, есть только одна истина. Все остальное это ложь. И истина, она объективна, она на всех здесь всегда, во все времена и народы. И эта истина, ее называют Иисус Христос. Она оттуда идет, от Него. Третье, что Бог восстанавливает обиженных и униженных. Посмотрите, творящего суд обиженным. Бог позаботится о твоей правде. Главное, чтобы все, что ты делал для Его славы. Если ты заступишься за себя, Бог за тебя не заступает. Вы же это знаете. Когда вы начинаете доказывать всем, что вы не делали то, что вы не делали, вы же останетесь, вам же еще хуже будет. Вы это знаете? Я знаю, я это... Если я один раз человеку напишу по WhatsApp, что я не это имел в виду, что ты там понял, я такой шквал огня, я думаю, да зачем мне это надо? Пусть мне лучше одно напишут плохое, мне с ним легче будет жить, чем мне потом Катюшу потом заряжают, и она потом... Тук-тук-тук-тук. Я думаю, батюшки... Почему в 1 Коринфянам 6, 7, 8 написаны такие слова? «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой». Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Это я себе прочитал. Да вы останетесь обиженными. Знаете почему? Тогда Господь заступится. Хотите, чтобы Бог заступился? Тут Яков говорит, вот я иду туда, и он меня точно убьет. И я не могу ничего сделать. Если ты не заступишься, нету у меня кнопок, рычагов надавить на Исава. Нету. Нет же, мы же будем доказывать, что мы правы. Я не... Да ты сам посмотри, кто ты такой. Ой, такой, там, или сама, да? И я себя смотрю, думаю, слушай, я же, мне, сколько мне лет жизни вообще осталось здесь? Зачем мне с людьми спорить и ссорить? Вот я знаю, я могу Артура по... Как это называется по-русски сказать? Подзадеть, да? Подзадеть. Он сначала позлится, чуть-чуть там попереживает, потом поймет, что я его поддеваю. И он потом мне, я говорю, слушай, ты меня, теперь ты надо мной тут издеваешься, что ли, пишу ему. Ну, короче, мы поняли друг друга. А есть люди, с которыми, Артур, ни в коем случае нельзя такие шутки делать. Не надо, даже не начинай. Даже не начинай. Послушайте, для чего вам не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Ну, вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Ну, что такое? Ну, Римлянам 12:19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано, мое отмщение я воздам, говорит Господь. В Захарии написано, касающееся вас, касается зеницы ока моего. Если современным русским языком сказать, кто вас трогает, принадлежащих к народу Божьему, то тыкает Богу пальцем в глаз. Так пусть же тыкнут. Сидите, ждите, что сейчас будет. Он как-то обязательно на это отреагирует. Может, помилует, может, накажет. Может, даст ему понимание, что он вас обидел несправедливо. И через неделю вам пришлет другое сообщение. Господи, я так каюсь в этом всем, простите. Дайте ему место. А написано, помните, Ефесянам, не давайте место дьяволу. Помните? А как? Это не прощение. Это когда я начинаю... Библия вообще потрясающая штука. Читаешь один псалом 145, у меня вот так... Там стих. Думаю, вау, ничего себе. Творящий суд обиженным. Как я не хочу быть обиженным. Вы хотите? Позвоните мне и попросите меня помощи. Хотите пережить что? Я не люблю быть обиженным. И я понимаю, сижу, что надо оставаться им. И вы знаете, что вот Бог, когда готовлюсь к проповеди, Он мне все время такими путями ведет, да? И мне пришлось в один момент сказать, окей. Знаете, что я сейчас начал делать? Я начинаю прощения просить у людей, которые на меня наезжают. Прости. Тяжело написать эти P-R-O-S-T-I. 6 букв. Очень тяжело. Вообще, я же знаю, что я не виноват. А я пишу прости. А пусть. Мы благодарим Господа за то, что никогда не оставлял и не оставит нас в состоянии подавленности и разочарования. Он обязательно выведет правду на свет. 36-й псалом. Он тот, кто поднимает праведников, которые всеми фибрами своей души стремятся славить Его, творящего суд обиженным. 4. Что Господь питает голодных, дающего хлеб алчущим. Ты хорошо поработал, ты получил зарплату, у тебя потрясающее образование, однако откуда все это? Кто решил тебе все это дать, а другому ничего? Кто? Филиппийцам 4 глава, я сейчас быстро попробую прочитать. Время 4 глава, 10-13 стих. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежний заботились. 11. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Это счастливейший человек на земле был, которого вообще не интересовало, что есть вокруг. Есть – хорошо, нету – ну, что сделаешь? Слава Богу, что нету. Слава Богу, что есть. Давайте проверим себя. Мы тоже так? О, открыл, хлеба нет, масла нет, молока нет. Аминь, аллилуйя. Прославьте Господа, славим Господи тебя за пустой холодильник. По крайней мере, энергии меньше истратился. Нам всегда есть за что. Почему написано Фессалоникийцам, за что надо благодарить Бога? Один из коротких стихов. За все. За все-все или все-не-все?
Мы славим Господа за то, что питает духовным хлебом нас, искупленных им людей, и вот этими всеми дарами. И питает Он нас не в видениях и в экстазах каких-то, а в изучении Слова Божьего и размышлении над Ним. В это время Дух Святой касается наших сердец. Я вам говорю, я не мог... Я понимаю, что сегодня проповедь, она, наверное, на 20%, может быть, я столько вложил в нее, сколько надо вложить в себя. У меня разрывает, я не знаю, как мне это все... Я думаю, все, я не знаю, что уже дальше говорить. Каждую строчку я читаю, у меня вот, я говорю, у меня вот так, буф, 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 вот так вот выстреливают стихи библейские. И меня приводит это в какой-то такой... Буф, ничего себе у меня, Господь! Пятое, что Господь освобождает заключенных. Господь разрешает или освобождает узников, или пленных. И не только от уз видимых из тюрем и лагерей, но в первую очередь от рабства, плена, греха и страха, наказания. Иоанна 8:34. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Это самое большое заключение. Римлянам 6:16-18. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы, да послушание того вы рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которое предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабы праведности». Бог освобождает пленных. Измученных выводит на свободу. Шестое, что Господь дает прозрение слепым. Господь отверзает очи слепым. У нас есть проповедь на сайте, я посмотрел, 17 апреля 2019 года под названием «Болезнь для явления дел Божьих». Яна, проповедь была слепом, как Бог слепому очи открыл. Посмотрите, там четко я постарался эту тему объяснить, что главное слепота ведь не... Слушайте, нашли очень много пластиковых упаковок в море, там на берегу. Взяли их, отсортировали всех в океане. И что они выяснили? Большая часть из них фирмы Nestle. Как вы думаете, как надо решить эту проблему? Надо пойти к фирме Nestle и заставить ее, чтобы они меньше пластика в упаковку делали. Как вы думаете? Это? Я вот когда слушаю, мне хочется иногда на скорости выйти из машины. Думаю, ну это же люди, которые университеты позаканчивали, и не один, к такой бредовой идее могут прийти. Потому что написано: «Предал их Господь превратному уму». А может быть, людям объяснить, что не надо этот пластик выкидывать в океан, и этим капитанам кораблей, которые вот так открывают, и это все туда. Фух, думаете, эта фирма Nestle его туда распространяет? Корабли тоннами выкидывают в океан, это весь, когда, знаете, этот лайнер едет, 3000 путевка стоит или 5. Аида. Я надеюсь, что, я не знаю, я не видел. Я надеюсь, что они этого не делают. Вот представьте, сколько там народу, если они один раз контейнер откроют. Там не только Nestle фирма будет. А может, к людям обратиться и сказать: люди, вы любите вообще свою планету или нет? Или вам на нее начихать? Каких только не... Сейчас клима у нас. Клима Ванды, изменение климата, полюса, там айсберг откололся. Решение, вы послушайте решение, какие они нам предлагают. Это же сумасшедший, просто бред полный. И ты думаешь, ну правда ведь так. Очи-то закрыты. Они же не понимают, что они говорят. Они думают, что они мудрые. А Бог говорит Коринфянам, что они... А вы знаете, какое слово там стоит? Там стоит нар. А нар – это шуты. Это которые там что-то говорят умные, а Бог смотрит на них, как вот на этих. Вот с позиции Бога это полное безумие, что они делают. Они же говорят, вот это самое правильное, что мы делаем. Бог отверзает очи слепым. В первую очередь благодарим Господа, что открыл нам очи сердца нашего, и мы поверили Ему и заместительной жертве на кресте. Не попадайтесь на удочку всех этих защитников экологии и не раздувайте с ними. Ты спроси, что ты лично делаешь по защите этой экологии. Ты понимаешь, что проблема в твоем сердце, в моем находится? Объясните им, что сердце человеческая проблема, а не эти упаковки. Не эти упаковки. Седьмое, что Господь ставит на ноги упавших. Посмотрите, Господь выставляет согбенных или согнутых униженных. Под ударами, насмешками, издевками нечестивых многие верующие падают в прямом смысле этого слова. Как ты себя чувствуешь, Сан Саныч, когда тебя там на вокзале обласкивают? Но мы знаем, что восстановить нас может только Господь. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Иакова 5:14 церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры, вот здесь слово исцелит болящего, и восставит или поднимет его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Кто может поднять? Господь. И он говорит, Господь восстанавливает согнутых, униженных, будь то в телесных болезнях, будь то под ударами нечестивых, будь то в душевных болезнях. Кто может поставить? Господь. Восьмое, что Господь любит спасенных. Посмотрите, Господь любит праведных. Вообще. Вы можете представить, что Он вас любит? Вы представляете, что Бог вас любит? Вы любили когда-нибудь женщины и мужчины, а мужчины и женщины? Вы чувствуете вот это вот, что там внутри? Как вот просто. Бог нас любит. Праведник – это не тот, кто не делает грех. Праведник – это тот, кто в правильном положении перед Богом стоит, который заботится о праведности Божией. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Мне люди говорят, я не могу ходить в собрание, мне надо... Я сейчас, если кого-то сейчас из здесь сидящих попаду, я не про вас говорю, то вы меня простите. Я не могу ходить, потому что мне надо экзамены сдавать. Я думаю, ничего себе. Наоборот, надо идти. А обо мне в этот момент кто-нибудь думал, что я вот один буду здесь сидеть? Ведь мы идем сюда ведь не зачем? Это же община. А нас вообще, вы думаете в этот момент, что мы вас не видим? Что у нас с вами общения нет, что нам вас не хватает, что мы уходим отсюда на полуживые, потому что мы вас не видели? Нам вас не хватило. Мы хотели с вами пообщаться, мы хотели утешиться вами. Мы ждали, что вы своим даром послужите нам. А он сидит, ему готовится к экзаменам, или ей там надо. Я это часто слышу, часто. Так как раз-таки надо сюда бежать и здесь молиться, говорить, братья и сестры, у меня экзамены. И вы знаете, я, скорее всего, я их не напишу, если не Господь. Давайте помолимся вместе. Вау! Что может быть лучше? Что может быть лучше? Господь любит праведных. Девятое. Господь заботится о бедных, скитальцах, сиротах и вдовах. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову. Что бы ни случилось в моей жизни, что бы ни произошло со мной, моими детьми, родственниками, друзьями, я знаю одно. Господь позаботится о том, что если мы станем вдовами, сиротами, иностранцами, пришельцами. И знаете, кто тому свидетель? Мы все с вами. Много у вас денег было, когда вы в Германию приехали? А чего? А сейчас? Квартир, машин, дома у многих из нас. У вас много было? Я с сумкой сюда приехал. Я вам уже рассказывал, по-моему, я, когда мне постирали джинсы, в которых я был, то я на улицу вышел в джинсах своей жены. В джинсах своей жены. У меня не было больше. У меня была одна пара брюк. И постирали и забыли, что надо идти. В мокрых не пойдешь, а там термин. Я одел штаны жены и пошел. А что мне делать? Я приехал в Германию. Бог хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову. Что бы ни случилось, Он позаботится. Десятое, что Господь рассчитается с безбожниками. Посмотрите, а путь нечестивых Господь извращает или искривляет. Посмотрите на людей, которые, я уже разговаривал, которые не знают Бога, они просто безумцы. Вот так описывает Асаф их конец, 72-й Псалом, 18-20 стих. Так на скользких путях поставил ты их и низвергнешь их в пропасти. Кто это делает? Господь. Представляете? Вот эти люди все, которые не знают Бога, которые вам докучают. Бог с ними рассчитается. Это и есть мой мотив, почему я им хочу рассказать Евангелие. Вы можете себе представить, что они идут по кривому пути, по скользкому, и они, подскользнувшись однажды, упадут в аду. И поэтому я им хочу рассказать Евангелие. Поэтому многие русские немцы, приезжая сюда в Германию, начинают учить немецкий язык. Они хотят своим соседям рассказать Евангелие. Их цели, размышления этих людей, и стремления все больше и больше кажутся нам обычным сумасшествием. Законы, которые принимают безбожники, направлены на уничтожение земли и людей. Вы слышите, что надо всем по электроавтомобилю дать? Мы тем самым спасем землю. Слышали? Слышите? А знаете, насколько опаснее электроавтомобиль, чем бензиновый и дизельный? Мы просто выкачаем с Африки всю соль, которая там есть. И эти люди все, вот сказал бы сейчас, если бы не записывал, они умрут там все. Мы на их костях себе сделаем эти батареи, и ни одной электростанции в мире не хватит, чтобы нас всех эти батареи подключить. А куда их потом деть после того, когда они используются, вообще никто не знает. То, что они нам сейчас говорят, это безумие полное, это сумасшествие полное. Они нам внушают, внушают, внушают. Римлянам 1, 18-26, почитайте дома, у нас уже времени нет, там написано: «Зато предал их Бог превратному уму делать непотребство». И он говорит так, что женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, но это не все. Там дальше написано, все возможное перечисляется, все. У меня сын говорит, 14 лет, вы внимательно только послушайте. Он говорит, сейчас тренд у подростков быть гомосексуалистами. Это куль. Если у тебя есть такие, парень, мальчики на мальчиков, девочки. Он мне сидит в машине и говорит: Я так обеспокоен нашей молодежью в Германии. 14 лет. Тренд, куль быть гомосексуалистом. Оглянитесь вокруг себя. Люди, не хвалящиеся Господом, не любящие Христа, не принимающие жертвы Иисуса на Голгофе, являются по сути все таковыми. Они все безумные. Не гомосексуалистами, а там в Римлянах перечисляется это все. Там написано: родителям непокорные. Там целая куча всех этих злоречивых, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, ненависти, злоречия, злонравия, безрассудны, непослушны родителям, изобретательны на зло, вероломны, нелюбовны, непримиримы. Это первая глава Римлянам, конец. Немилостивы. И вы знаете, в чем самая проблема все это находится? Я когда это читаю, мне плохо. Знаете от чего? От последнего стиха. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. И мы, искупленные Господом, благодарим Его в этот день особенным образом за то, что Господь во Христе Иисусе просветил наши очи, что Он заботится о нашем материальном и внутреннем мире. Мы благодарим Бога за то, кем Он является, а не за то, что Он нам дает. Ведь главное не то, что дают, а тот, кто дает. Я уже как-то этот пример рассказывал. Представьте, вы сидите на лавке в парке, и из-за спины вам такая рука с пирожным. Ну, или там, что вы любите, я не знаю, с яблоком. Вы сразу возьмете и съедите, или вы посмотрите, кто вам это дает. А зачем? Вкусно же. А почему мы сразу оглядываемся и смотрим? Потому что от того, кто дает, я могу узнать, можно это есть или нельзя. Ведь не важно, что мне дали, важно, кто мне дал. Представьте себе, вам такую какую-то непонятную пластилина, слепленную там билиберду какую-то, вот так из-за спины дают. А вы поворачиваетесь, этот маленький ребенок так смотрит на вас и говорит: «Папа, я тебя люблю». Будете вы этой штуке радоваться? А если вам профессор какой-нибудь даст эту штуку? Наверное, не очень. От того, кто дает, зависит, как я буду относиться к тому, что дает. Что сказал Иов, самый богатый человек? Бог дал? Бог взял. Он в этом видел Бога. Есть хлеб? Есть. Нету хлеба? Бог не дал. Бог дал. Бог закрывает чрево. Бог открывает чрево. Бог дает рост. Бог не дает рост. У нас мы поливаем эти помидоры. Они что-то берут, начинают вянуть. Вот такие висят здоровые, чернеть начинают. Господи! Я первое слово, я не понял, что происходит. Объясни мне, почему вдруг в этом участке он засыхает? Я не знаю. Кто это делает? Не надо каждый день говорить. Ну тут в Германии дождь потрует. Смотрите, самая большая. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой Сион в род и род. Аллилуйя. Есть такое выражение: несмотря на то, кто президент, царствует все равно Господь. Сколько мы переживаем за наше правительство и все эти партии, которые там. Будет все равно, что он скажет. Он может взять самого безбожного безбожника, языческого язычника под названием Кир, царя персидского, и сказать ему так: быстро закон выпустил и всех евреев, иудеев всех назад. Понял? Понял. Выпустил и все ушли назад. Ему какая разница, кто стоит, он же их всех ставит. Сердце царя находится в руках. Вот как сожмет вот так, не такой еще закон выпустят. Ну а если он не дает эти законы выпускать, так кто царствует? Поэтому, и мы видим, я смотрю на современное правительство, я думаю, это же полное безбожие там царит, которое, еще есть некоторые динозавры, которые пытаются все это сохранить. Бог царствует, и за это мы его можем благодарить. И сегодня, вот день урожая, день плодов, день благодарения, самая большая благодарность за то, что есть у нас Бог. Знаешь ты такого Бога, который так тебя любит и так благодарит? Я хотел бы закончить местом из Ефесян, поблагодарить Бога за его любовь. Когда мы говорим «Бог меня любит», мне вот каждый раз, вот, когда я говорю «Господь, а Бог меня любит», мне интересно, вот когда Господь оценивает мое это выражение в процентном измерении, насколько в процентов я понимаю то, что я вообще сейчас говорю. Насколько, вот Бог говорит, ну там 2,5% ты уже понял, как я тебя люблю. Вот когда вы говорите, Бог тебя любит, вот Бог любит тебя, вот ты слышишь, Бог меня любит. Вот на сколько процентов мы сейчас реализуем любовь Его ко мне? Вот мне интересно вот прийти на небо и сказать, Господи, мне интересно, покажи мне мою жизнь, пожалуйста, всю. В процентном, вот мне просто интересно, вот тогда, вот в 2019 году, 13 октября в Дюссельдорфе, когда, вот насколько я соображал, насколько ты меня любишь, вот насколько я понимал эту любовь. Вот смотрите, послание к Ефесянам, закончим этим стихом и будем хвалить Бога. В послании к Ефесянам написана такая штука, 3 глава, 16 по 21 стих. С 14. «Для сего преклоню колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Вот мне интересно, на сколько процентов я вот это понимаю? Вот это, широту и долготу. Насколько широту и долготу я могу сейчас понимать? А теперь смотрите, сейчас вот это мы прочитаем и будем молиться. «А тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего бы мы попросим, или о чем мы помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века и до века. Аминь». Давайте встанем и Его прославим. Молитесь Богу, прославляйте Его, и в конце потом мы споем песню, и я помолюсь. Вслух скажите Ему хотя бы два слова. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, что Ты есть.